Новогодние праздники заканчиваются. Мы начинаем программу «Грани времени» новостями из США, где пару дней назад сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.
Пятеро погибших и десятки раненых. 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. События развивались параллельно. В то время как представители обеих палат Конгресса подсчитывали голоса выборщиков, еще действующий президент призвал американцев, цитата, «ободрить сенаторов и членов Нижней палаты и идти к Капитолию».
«Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем себя побежденными. Этого не будет».
Сотни людей собрались у здания, прорвали оцепление полиции и, разбивая окна и двери, ворвались в Капитолий. Вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса США были спешно эвакуированы. В странных костюмах и с флагами ворвавшиеся гуляли по Капитолию и выкладывали в сети свои селфи. Но далеко не все были мирными. Полиция сообщила, что у некоторых были слезоточивые спреи, бутылки с коктейлями Молотова и самодельные взрывные устройства. Два из них полиция обнаружила и обезвредила в штаб-квартирах комитетов Республиканской и Демократической партий. Через полтора часа после захвата Капитолия Джо Байден выступил с телеобращением, назвав происходящее мятежом, и призвал Трампа немедленно потребовать от своих сторонников прекратить осаду.
«Я призываю это сборище отступить и дать демократии продолжить свою работу».
Через считанные минуты появилось обращение от Дональда Трампа.
«Я знаю, вам больно. Я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была сокрушительная победа, и всякий это знает, особенно та, другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой».
Полиция вытеснила протестующих. В ходе столкновений погибли 5 человек. Один из них – полицейский. Он скончался позже в больнице. Ворвавшимся в Капитолий грозит до 20 лет лишения свободы. В ночь на 7 января обе палаты Конгресса продолжили подсчет голосов. После случившегося многие из сенаторов, которые хотели оспаривать итоги выборов, поменяли свое мнение и публично отмежевались от Дональда Трампа. В результате Джо Байден получил 306 голосов выборщиков против 232 за своего соперника. Трамп заявил, что, несмотря на категорическое несогласие с результатами, он передаст власть, цитата, «надлежащим образом». Но к этому времени на президента уже обрушился шквал критики, а Твиттер и Фейсбук заблокировали его аккаунты до конца президентского срока, который, кстати, может настать даже раньше инаугурации Джо Байдена. В Конгрессе предлагают немедленно, не дожидаясь 20 января, отстранить Трампа от должности. Например, применив 25-ю поправку Конституции. Она регламентирует процедуру признания президента недееспособным.
Этот выпуск «Грани времени» я решил посвятить наиболее заметным репортажам, снятых в 2020 году моими коллегами. О слежке за гражданами в большом городе Артур Давлетшин. Об участии российских спортсменов в международных соревнованиях на фоне допинговых скандалов Алена Вершинина. О малом и среднем бизнесе я расскажу вместе с моим коллегой Марком Подверезиным из Томска. А начнем мы с шоу-бизнеса. О революции в мировом и российском кино Иван Воронин.
Ну да, зачем вообще ходить в кинотеатр, если по стоимости пары билетов можно получить неограниченный доступ к сериальчикам, не вылезая из-под одеяла?
Некоторые коллеги по цеху восприняли в штыки взорвавшегося конкурента. По мнению режиссера Стивена Спилберга, для этих телевизионщиков есть премия Эмми. Мол, стриминг нарушает все правила кинотеатральных премьер, убивает кинопрокат. Кристофер Нолан сказал, что не понимает, как можно смотреть кино дома. Были предложения поменять правила киноакадемии и не пускать на красную дорожку всяких DVD-прокатчиков.
Мы объявляем войну этим людям. Войну!
Спилберг в итоге сам примкнул к стриминг-сервисам, заявив о начале работы над сериалом для Apple+. В Штатах онлайн-платформы зарабатывают больше и больше готовы реинвестировать в создание нового продукта.
Скорсезе прекрасно знает, что никто бы ему не дал такие инвестиции для прокатного кино, потому что его фильмы, у них есть предел окупаемости. Netflix только в этом году, по-моему, вложил 9 миллиардов. То есть он уже больше всего Голливуда. Вот, поэтому, конечно, его доминирование неизбежно, и это раздражает вот эту старую элиту.
Суть технического достижения Достижение 70-х с настоящим живым кино теперь сводится к куску черного зеркала.
Три требования Американской киноакадемии о как минимум недельном коммерческом прокате, Netflix смиренно соблюдает, арендуя кинозалы. Хотя в прошлом году режиссер Альфонсо Куарон настоял на том, чтобы его фильм зрители смогли полноценно увидеть в кино. Помимо сеансов в 10 городах США, картину посмотрели на родине Куарона, в Мексике. Режиссер и двукратный номинант на «Оскар» за лучший иностранный фильм Андрей Звягинцев солидарен с коллегой.
Кино снимается для того, чтобы быть показанным на экране. Это не old school, да, традиция какая-то или консерватизм. Это просто совершенно другого свойства качество изображения. И качество воздействия на зрителя совершенно другого свойства.
Мартин Скорсезе тоже мечтал о кинотеатральном прокате «Ирландца», но Netflix не договорился о нем с крупнейшими киносетями страны. Осенью сервис взял в аренду последний однозальный кинотеатр Нью-Йорка, где будет показывать только свои фильмы. И это тоже заведомое преимущество перед классическими прокатчиками, которым по американским законам запрещено владеть кинозалами. Телесериалы, впрочем, также претендуют на большой экран. Например, серии финального сезона «Игры престолов» HBO крутили в кинотеатрах. Последнюю серию в Москве и вовсе показали на стадионе. Иные фильмы вообще немыслимы вне большого экрана. Но поход в кино все увереннее превращается в аттракцион. Пусть он и был им в эпоху прибытия поезда «Братьев Люмьер». Спецэффекты кассовых блокбастеров лучше смотреть в кинозале. В аттракционности, кстати, критики обвиняют и непрерывный кадр номинанта на «Оскар» 1917 Сэма Мендеса. А на качественное авторское кино очереди не выстроятся. Значит, оно не принесет прибыли. Особенно без пальмовой ветви Канн на постере фильма. Кинотеатры стали местом встречи с друзьями, местом свидания, местом для семейного похода. Вроде вылазки в ресторан, но не столько ради еды, сколько ради развлечения.
А в одиночку в кино ходят разве что убежденные синефилы, которые никогда не опустятся до покупки попкорна.
Те фильмы, которые предполагают некий коллективный опыт, то есть «давай бояться вместе», да, или «давай сходим на свидание», они всегда будут оставаться в кино, но большая часть драм, особенно психологических драм, она будет мигрировать на стриминге. Это мы можем увидеть даже по России. Например, фильмы «Верность и текст».
Поход в кино – это всегда какое-то приключения, да, это желание, это совместный просмотр. А качественный контент, над которым тебе нужно подумать, тебе действительно проще получить это впечатление дома.
Российский фильм «Текст», его премьера прошла в конце октября, выйдет в формате мини-сериала на российской стриминг-платформе «Старт», рассказывает продюсер сервиса Ирина Сосновая. Она работала с сериалами «Шторм» и «Содержанки», одними из самых обсуждаемых российских проектов последних лет. По ее словам, зритель готов смотреть контент в разных формах. Стриминг-сервисы в России сейчас тоже снимают самостоятельно. Часть продукта при этом не дублируют по телевизору, то есть бесплатно. И это для аудитории, годами сидевшей на пиратских сайтах и торрент-трекерах. Они, кстати, все еще оставляют авторов без серьезной части прибыли. В ноябре компания «Медиаскоп» опубликовала исследование. Лишь пятая часть онлайн-зрителей в России хотя бы раз платили за просмотр. Но два года назад число было в полтора раза ниже. 63% респондентов заявили, зачем платить, если в интернете все можно найти бесплатно. Сосновская рассказывает, что готовый раскошелиться зритель искушен. У него наверняка есть аккаунты на HBO или Амазоне. Поэтому сервисы ставят на качество. А два проекта «Старта» купили за рубежом, в том числе Netflix.
Кинотеатральный прокат останется уделом блокбастеров, то есть событийных фильмов, и уделом какого-то небольшого ограниченного там количества фестивальных фильмов, которые нельзя пропускать, потому что это Канны, это какая-то победа, это какое-то громкое имя. То есть в кино будут идти только блокбастеры и только самое избранное авторское кино.
Иван, здравствуйте. Пандемия нанесла мощный удар по кинобизнесу во всем мире. Почти во всех странах на несколько месяцев закрылись кинотеатры. Как проходит сейчас процесс возвращения зрителей в кинозалы, учитывая, что пандемию ведь никто не отменял?
Мумин, приветствую. Но если мы говорим именно о том сегменте индустрии, которая связана с кинотеатрами, то тут ситуация крайне неоднозначная, потому что, во-первых, с марта, я напомню, и до текущего времени не везде работают кинотеатры. Например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, крупнейших городах Соединенных Штатов, до сих пор они закрыты. До 31 декабря сохранялся запрет в последнем регионе России, где кинотеатры были закрыты, в Краснодарском крае. Только вот буквально в новом году кинотеатры заработали. В то же самое время, например, Китай впервые в своей истории обогнал Северную Америку по кассовым сборам. Таких низких чисел в Канаде и Соединенных Штатах не видели примерно последние лет 40. И тут крайне показателен пример провала картины «Довод» Кристофера Нолана. Режиссер готовил и обдумывал детали, некоторые детали этого сценария к этому фильму около 20 лет. И крайне не угадал с годом, который он опубликовал свой фильм.
Ядерный холокост?
Нет. Что-то похуже.
Причем по меркам 2020 года «Довод» очень даже смотрели. У него были хорошие оценки критиков и зрителей, но не по допандемийным показателям явно. И коллеги по цеху моментально отреагировали. Очень многие премьеры были сдвинуты на полгода-год, чтобы перестать пандемию и хотя бы попытаться собрать кассу чуть позже. В их числе, например, ремейк картины «Дюна» и очередная лента о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Некоторые игроки рынка заявили о том, что они выпустят свои ленты одновременно и в кинотеатрах, и на стриминг-сервисах. И если в нашем сюжете про «Оскар» я рассуждал и общался об этом с нашими собеседниками о том, как стриминг-сервисы только наступают на пятки мастодонтам Голливуда, мастодонтам таких традиционным таким призерам, либо претендентам на «Оскар», то сейчас они в очень даже выигрышном положении на фоне своих сорвавшихся коллег, которые пресекали любые попытки того же Netflix влезть на красную ковровую дорожку в Лос-Анджелесе. Потому что те же самые ограничения в кинотеатре, в принципе, Netflix и другие платформы просто не волнуют. Они в них никак не сдерживают их работу и не ограничивают ее. С еще большим успехом пошли дела у российских создателей сериалов для стриминг-платформ. Например, российскую ленту «Эпидемия» выкупил Netflix. Там, правда, он ее переименовал и выпустил под другим названием, видимо, на всякий случай. И там немножечко, конечно, про другую эпидемию.
Въезд в Москву временно закрыт до особого распоряжения.
Это эпидемия. Еще нельзя переждать. Там 30 миллионов человек. Они прорвутся наружу.
Объем рынка у кинотеатров в России сократился более чем наполовину. Это по данным фонда кино. И еще немного чисел. Почти 70% всех проданных билетов за 2020 год были куплены в первые три месяца года. То есть в докарантинный период. И тогда же были миллиардные кассовые сборы у фильмов «Лед 2» и «Холоп». Последний, кстати, обновил абсолютный рекорд российского проката, собрав более 3 миллиардов рублей. Но сейчас такая касса, разумеется, уже кажется просто фантастической. Поскольку, например, в Москве до сих пор сохраняются ограничения в 25% зрителей от заполняемости зала. То есть каждый четвертый только может пройти в кинозал. И владельцы кинотеатров жаловались не только в России, кстати, властям, на то, что уже на стадии в половину ограничений, то есть при шахматной рассадке и при половине заполняемости зала уже бизнес был нерентабельным, уже сеансы в кинотеатрах были нерентабельны. А уж тем более, что говорить при ограничении 25%. И, как выяснилось, сейчас это сказывается в том числе на попытке купить билет. Например, если вы попробуете купить билет в сети кинотеатров Москино, которые находятся в ведомстве московских властей, сайт предложит вам заполнить форму, в которой вам нужно будет указать фамилию, имя, отчество, год рождения, подтвердить то, что вы младше 65 лет на дату мероприятия, то, что вы не больны коронавирусом, то, что вы не контактировали с больным коронавирусом и то, что вы даете согласие на обработку персональных данных. И в этой связи представители рынка часто недоумевали, чем же кинозал опаснее, чем переполненный вагон метро, тем более еще и заполненный лишь наполовину, я имею в виду кинозал. Мумин.
Иван, согласны ли вы с кинокритиком Егором Москвитиным? Он герой вашего репортажа, который утверждает, что в кинотеатрах останутся фильмы, аттракционы и фестивали. Канны, Берлин, Венеция. Остальная же продукция уйдет на стриминговые платформы. Мир кино не будет прежним.
Берлинале, кстати, в этом году пройдет онлайн, хотя еще в августе организаторы заявляли, ну или, по крайней мере, очень сильно надеялись на то, что все будет в обычном режиме. И такая же судьба постигла и фестиваль в Роттердаме. И я уверен, что прогноз моего собеседника, он был бы вполне себе реалистичен, но ведь мы с ним говорили до пандемии, до того, как мир накрыла волна пандемии. И, по сути, эта волна, она выбила вообще с рынка фильм-аттракционы. Вы вспомните тот же самый «Довод», например. А так, Каннский фестиваль был отменен. Венецианский неожиданно прошел во всем привычном формате, ему очень повезло. А за моей спиной, например, кинотеатр «Октябрь», где буквально в декабре показывали отдельные ленты кинофестиваля «Art Dog Fest», который также был официально перенесен, по крайней мере, его российская часть, да и, в принципе, рижская тоже, она была перенесена на более поздние сроки, на весну. И сейчас фестивали ищут новые формы. Вот, например, последняя новость о том, что фестиваль в Гетеборге заявил, что на неделю оставит волонтера на острове с маяком, и где тот посмотрит 60 картин из программы фестиваля. Можем только представить, как это будет выглядеть.
Зря ты сюда приехал.
Компании Роберта Паттинсона и Уильяма Дефо, впрочем, не обещали. А тогда мир кино стремительно менялся и до пандемии, но она этот процесс очень-очень сильно ускорила. Кстати, аккурат в год 125-летия кинематографа. Мумин.
Иван, спасибо. Всего вам доброго. Россия, по данным агентства Telecom Daily, вышла на третье место в мире по числу камер наблюдений после США и Китая. Полгода назад наш коллега Артур Давлетшин посчитал, сколько раз он попал в объектив, следуя по маршруту дом-работа, и выяснил, насколько законен этот метод слежки за гражданами.
Никто из нас не задумывается, то, что мы находимся под постоянным наблюдением камер, стоит нам выйти из дома. Вот первая из них на моем маршруте на работу.
В домофонах соседних подъездов такие же. Система распознавания лиц начала свою работу в Москве в 2018 году. На данный момент к ней подключено 170 тысяч камер, а к концу года, по плану мэрии, их будет уже 200 тысяч. Такие камеры расположены в подъездах, у школ, больниц, детских садов и в местах массового скопления людей. С их помощью можно отследить передвижение любого человека.
По дороге на работу я попал в объективы 42 камер. 7 на пути от дома до метро, 18 внутри и остальные уже после выхода из подземки. Когда начинаешь думать, как просто тебя найти, становится немного неуютно.
Работа подобных систем делится на два этапа – детекцию и распознавание. На первом этапе программа пытается определить, где находится лицо человека в нужном видеоряде. При желании снимок подозреваемого можно пробить вручную. После детекции изображение конвертируется из цветного в серое. Алгоритм определяет положение глаз и схематически строит овал лица. Затем изображение конвертируется в числовой вектор – последовательность, содержащую несколько сотен параметров, которые отличают лицо одного человека от другого. Я встретился с активисткой Аленой Поповой, которая пытается запретить использование системы распознавания лиц в Москве.
В прошлом году летом Собянин заявил, что в Москве действует система распознавания лиц. Все бы хорошо, но я вспомнила, когда он это заявил, что когда я в 2018 году стояла перед Госдумой с картонной фигурой депутата Слуцкого и была оштрафована за массовую акцию «Я и картонный Слуцкий», мы смотрели видеозапись с камер наблюдения около Госдумы в суде, и сам судья сказал: «Алена Владимировна, у вас как бы нормально, вас не сильно беспокоит, что вас камера так сильно приближает». У меня сохранилась эта запись, и я стала смотреть, что сначала она меня приближает в 20 раз, потом в 32 раза, потом в 40 раз, и держится на моем лице до момента, камера боковая, пока я не поворачиваюсь в бок, и как только я поворачиваюсь в бок, она отъезжает. Считаем ли мы, что в этот момент камера могла собрать мои биометрические данные? Да, конечно, мы считаем.
Власти Москвы утверждают, что система позволит более эффективно бороться с преступностью. Существует статистика, что 70% преступлений, совершенных на улице, были раскрыты с помощью камер. Но сейчас, когда нарушить закон можно просто выйдя на митинг, непонятно, чего ждать простым горожанам.
Законодательной базы на данный момент нет. То, что на самом деле даже не оспаривается официальными лицами, потому что они выступают с заявлениями о том, что нам нужно разработать законодательную базу. 29 сентября на митинге на проспекте Сахарова нельзя было попасть на митинг, не избежав камеры распознавания лиц. Мы утверждаем, что эта технология там применялась, потому что иначе зачем именно на уровне лица, именно сразу за рамкой вешать камеру?
Помимо этого, надо учитывать еще факт, что система работает на 67% верно. У нее большая статпогрешность. Допустим, камера зафиксировала, что на улице совершено убийство, и нечаянно определила, что это вы совершаете убийство. Вас внесли в базу разыскиваемых лиц. Все, вас задержали, как вы дальше будете доказывать, что это не так?
В современном мире есть два диаметрально противоположных примера работы систем распознавания лиц. Это Англия и Китай. В Лондоне на данный момент работает около 500 тысяч камер. Проблема вмешательства в личную жизнь очень беспокоит англичан с начала тысячелетия. В 2012 году там было разработано строгое законодательство, которое регулирует правила работы, а также доступ к системе видеонаблюдения. Каждый гражданин по акту о защите данных имеет право проверить, какие данные о нем хранит государство.
Китай один из основных производителей технологий, не единственный, но очень важный. Китай, мы понимаем, применяет распознавание лиц именно и для целей слежки за населением, в частности, за мусульманским населением на Востоке, чтобы организовать просто, как сказать, вот тюрьму на много десятков миллионов людей.
Уже сейчас можно говорить о том, что система распознавания лиц работает неправильно. Продажа доступа к ней, задержание Михаила Акселя, дело Алены Поповой и проведение московских митингов хорошо иллюстрируют ситуацию. К сожалению, даже если законодательная база и будет разработана, вряд ли система заработает в интересах москвичей, а погоня за мнимой безопасностью может стоить им свободы.
Безопасность – это ваша способность контролировать, что происходит в вашей жизни. Если вы делегируете право контроля того, что происходит в вашей жизни какому-то третьему лицу, вы точно вне безопасности. Поэтому если вы сказали: уважаемое государство, обеспечь мою безопасность, но я ничего не контролирую, вы конкретно не в безопасности. Вы отказались от себя, от своей личной жизни, от своей безопасности, от своей свободы. Во имя чего?
Артур, здравствуйте. Алена Попова, героиня вашего репортажа, хотела отменить практику обработки персональных данных с камер, но Савеловский суд Москвы отказал ей в иске. Появился ли специальный закон о внедрении системы распознавания лиц? И может ли власть также спокойно изучать наши лица?
Здравствуй, Момент. Так получилось то, что буквально спустя 3 недели после выхода моего репортажа Алена Попова проиграла в суде по своему иску. Подавала она его к Министерству внутренних дел Москвы и Департаменту информационных технологий, который является, по сути, поставщиком системы распознавания лиц для московских камер. Судья тогда решил, что с системой все в порядке, она не нарушает прав и свобод граждан, а также сослался на вторую часть 11-ю статью Федерального закона о персональных данных. Она позволяет следить за гражданами, если этого требуют оперативно-розыскные мероприятия, борьба с терроризмом, коррупцией или правонарушения на дорогах. Все эти факторы позволяют закрыть глаза на первую часть этого закона, которая требует письменного согласия или любой формы согласия гражданина на сбор и обработку его персональных данных, в том числе и биометрических, а также на статью 23 Конституции о неприкосновенности частной жизни. В своем решении судья также ссылается на ЕЦХД – Единый центр хранения данных, работа которого регулируется статьей 152.1 Гражданского кодекса. Она гарантирует центру, что согласие гражданина не требуется, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях. То есть под формулировками закона можно понимать, как просто улицы, так и митинги, которые организуются оппозицией. В свою очередь, Департамент информационных технологий, как обладатель информации, как организатор ЕЦХД, имеет право разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, использовать информацию, в том числе распространять ее по своему усмотрению, передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании. То есть, по сути, Департамент информационных технологий Москвы имеет право торговать нашими с вами биометрическими данными. Таким образом, государству не нужно придумывать отдельный закон для регулирования системы распознавания лиц. Уже существующее законодательство позволяет беспрепятственно следить за гражданами. А дыры в текущих законах помогут использовать их для контроля за населением, а не только для обеспечения безопасности.
Артур, в 2020-м Россия вышла уже на 3-е место в мире по количеству камер. Больше только в США и Китае. Целых 42 камеры фиксируют ваше передвижение от дома до работы, как вы рассказываете. Какие есть плюсы и минусы в этой ситуации?
Хотелось бы начать с хорошего, поэтому поговорим о плюсах. Главный из них – это рост уровня безопасности и, соответственно, рост раскрываемости преступлений. Как показывает опыт западных стран, система распознавания лиц помогает раскрывать и предотвращать так как мелкие преступления, типа краж, так и тяжелые. Московские власти несколько лет назад отчитывались о том, что 70% преступлений в Москве раскрывается с помощью камер. В городе становится удобнее жить, ты можешь оплачивать покупки с помощью своего лица на кассе продуктового магазина или ездить на метро. Ты подходишь к турникету, камера сканирует твое лицо, деньги списываются с твоей тройки, и ты спускаешься вниз. Также Россия успела занять 3-е место среди стран по количеству установленных камер. Впереди только Китай с 100 миллионов камер и США с 50 миллионами. Также Россия потратила более 2,5 миллиардов на совершенствование этой системы. Но с обратной стороны, как я говорил ранее, государство может использовать камеры видеонаблюдения бесконтрольно, не отчитываясь перед россиянами. Во всех западных странах, где система распознавания лиц хорошо развита, существует подходящее законодательство, которое защищает права и свободы граждан. В этом плане российский опыт скорее близок к китайскому, где тотальную слежку объясняют благом народа.
Артур, а как пандемия повлияла на работу камер в Москве?
Введение карантина привело к появлению необходимости для слежки за больными и людьми, которые вернулись из-за рубежа. Для этих целей государство приспособило камеры с технологией распознавания лиц. И за первые два месяца ограничений в Москве, то есть за март и апрель, в городе, по официальной информации, поймали больше 300 нарушителей режима самоизоляции. Также для улучшения контроля были введены электронные пропуска и создано приложение «Социальный мониторинг». Цифровой ГУЛАГ, как и крестили меры властей в социальных сетях, показал с одной стороны себя удачно, а с другой стороны абсолютно провальным. За время эпидемии выяснилось, что наши камеры умеют распознавать лица, несмотря на медицинские маски, то есть как они это уже умеют делать в Китае. С другой стороны, были постоянные утечки данных пользователей социального мониторинга и владельцев электронных пропусков. Пока что система цифрового контроля несовершенна, как показала нам пандемия. Но над ней ведется постоянная работа, что может означать, в скором времени россиянам придется жить под постоянным надзором, как и жителям Китая.
Артур, спасибо вам за ваши комментарии. В прошлом году отменили Олимпиаду в Токио и чемпионат Европы по футболу. Мировой спорт не досчитался многих соревнований. В свою очередь, российские спортсмены как и были под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства, так и остались. Под каток санкций попали не только нечистоплотные атлеты, но и те, кто не был уличен в применении допинга. Об этом расскажет Алена Вершинина.
В настоящем оспаривают уведомления в полном объеме, включая утверждение ВАДА о несоблюдении, оспариванием предполагаемые факты, на которые основано такое утверждение. Изложенные санкции, условия восстановления, все они не обоснованы. Все права защищены, если не ваш, подпись моя.
В конце декабря РУСАДА не согласилась с решением исполкома ВАДА лишить его статуса соответствия сроком на 4 года. Главное, что вытекает из этого решения.
Россию на 4 года отстранили от международных соревнований, в том числе Олимпиады и чемпионатов мира. Все это время ни на одном крупном спортивном мероприятии нельзя поднимать или использовать российский триколор. Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. И только если они докажут свою непричастность к допинговому скандалу. Россия в течение этого срока не может принимать у себя или претендовать на проведение спортивных мероприятий. А если она уже получила какой-то турнир, то у нее право на его проведение должны забрать. Кроме того, Россия в любом случае не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Российские официальные лица 4 года не могут присутствовать ни на одном крупном спортивном мероприятии, включая летние и зимние Олимпийские игры. Такие же меры применяются и к российским спортивным чиновникам. РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА по этому делу, а еще выплатить штраф, который может составить до 100 тысяч долларов.
Как и ожидалось, официально о своем желании вступить в процесс заявили Олимпийские и Паралимпийские комитеты России. А в последний день, собственно, 20 января, такие заявки в массовом порядке буквально посыпались от российских спортивных федераций и десятков отдельных спортсменов. Правда, например, пока еще действующая чемпионка мира в прыжках в высоту, одна из возможных олимпийских чемпионок в Токио, Мария Лосицкене, для себя даже не рассматривала такую возможность участвовать в слушаниях в Лозанне. Хотя Мария как раз может стать одной из пострадавших в случае, если КАС встанет на сторону ВАДА.
Могу сказать четко за себя, за легкую атлетику, что мне идти в этот суд было бы бесполезно, потому что моя федерация в принципе отстранена от мира, мы вообще дисквалифицированы. Поэтому для меня это было бы потери времени, нервов.
Тем не менее, 22 января на сайте Европейских олимпийских комитетов появилось заявление, что организация также подала ходатайство в спортивный арбитраж, заявив тем самым о своем желании войти в дело. Правда, неизвестно, когда именно это ходатайство было подано.
Отдельным пунктом, конечно, является недопуск российской сборной к участию в Олимпиаде 2020 в Токио. Некоторые спортсмены принять участие все-таки смогут, но в нейтральном статусе, то есть под олимпийским флагом и без исполнения исполнение гимна России. При этом глава РУСАДА Юрий Ганус подчеркивает, в Токио уже не будут писать олимпийские спортсмены из России, как это было на прошлых играх в Пхёнчхане, а будут просто нейтральные спортсмены.
При этом непонятно, как россияне будут получать этот самый нейтральный статус. ВАДА после вынесения решения заверили, что важно, чтобы невиновные российские спортсмены были освобождены от подозрений. В случае с легкоатлетами, непричастность к допингу должны будут доказывать не только сами атлеты, но и их тренеры. Кроме того, перед прошлыми Олимпийскими играми в Пхёнчхане и Рио МОК также требовал, чтобы спортсмен сдал определенное количество внесоревновательных проб. В этом, правда, РУСАДА обещала российских атлетов подстраховать.
Судебный процесс может закончиться там буквально за несколько месяцев, за несколько недель до Олимпиады. В этой связи мы будем планомерно работать с составами, вести антидопинговую работу по спортсменам Российской Федерации, по летним видам спорта.
Однако в случае, если КАС вынесет решение прямо накануне открытия игр, то Международный олимпийский комитет, Международные федерации или ВАДА могут не успеть сформулировать критерии для допуска нейтральных атлетов. Это только ухудшит ситуацию для России, предупреждают в РУСАДА. После нас ждет ускоренная процедура. Это значит, что решение должно быть вынесено в течение 3 месяцев с момента формирования коллегии арбитров. Итогов разбирательства может быть 3.
Первое заявление ВАДА будет удовлетворено в полном объеме. И тогда рекомендация ВАДА будет поддержана и, соответственно, вступит в законную силу уже как решение. Второй вариант обращения ВАДА будет отклонено в полном объеме. И третий вариант обращения ВАДА будет удовлетворено частично.
Спор ВАДА против РУСАДА является беспрецедентным. Ничего подобного в истории спортивного права не было. Потому что международный стандарт по соответствию, на основании как раз которого было признано, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА, был принят только в 2018 году. А на другие допинговые кейсы опираться КАС не может. Дела, связанные с допингом, это нарушение конкретным спортсменам антидопинговых правил. Там другие стандарты доказывания и другая процедура.
В наших глазах творится интересная практика, и арбитрам еще предстоит только проверить, насколько вообще эти санкции соответствуют правовым нормам, да, в частности, кодексу ВАДА, насколько они пропорциональны, насколько вообще они необходимы для достижения тех целей, которые декларируются ВАДА.
Тем не менее, несмотря на полную неопределенность, в каком статусе российские атлеты будут участвовать в Олимпиаде, они продолжают свою подготовку и стараются пока не думать, что снова могут остаться без игр. Та же Лосицкини из-за допингового скандала уже пропустила прошлую Олимпиаду в Рио.
Вот я сейчас говорю, мне же собой страшно, что я такие вещи говорю, но это, к сожалению, так, что может повториться ситуация 2016 года, и сейчас все идет к тому.
Алена, здравствуйте. В 2020-м отменились почти все крупные турниры, включая Олимпийские игры. И все-таки чем вам запомнился этот год в плане допинга?
В прошлом году действительно мировой спорт встал на паузу фактически на несколько месяцев. С марта начали отменяться крупнейшие международные турниры, а ведущие футбольные лиги Европы остановили розыгрыши своих чемпионатов примерно до середины мая. Для России, даже если бы пандемии коронавируса не было вовсе, главным событием, связанным с темой допинга, стало решение спортивного арбитражного суда в Лозанне. В середине декабря КАС отстранил наших спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом на 2 года. До 16 декабря 2020 2022 года россияне смогут участвовать, например, в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира только под нейтральным флагом. Однако специалисты в области спортивного права после вынесения решения КАС в один голос говорили, это решение стало фактически победой России. Ведь первоначальные санкции Всемирного антидопингового агентства ВАДА были куда жестче. Например, речь шла об отстранении российских спортсменов на 4 года. Плюс запрещалось использование любой национальной символики россиянами, даже выступающими в нейтральном статусе. Теперь же нашим сборным разрешили использовать наименование слова «Россия», а в экипировке цвета национального флага.
Алена, вы сами увлекаетесь бегом и особенно пристально следите за легкой атлетикой. А там в плане допинга ситуация была даже хуже, чем в российском спорте в целом. Что-то изменилось за год?
Да, не стоит забывать, что допинговый скандал в российском спорте начался именно с легкой атлетики. До сих пор не восстановлено членство Всероссийской Федерации легкой атлетики ВФЛА World Athletics. А в марте World Athletics оштрафовала ВФЛА на сумму в 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. В частности, речь идет о фальсификации документов по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он, пытаясь объяснить пропуск допинг-теста, предоставил поддельные документы, подделывать которые атлету помогали чиновники ВФЛА. Но кроме, собственно, штрафа, есть и другое наказание. World Athletics строго регламентировал количество российских атлетов на международных соревнованиях. Участвовать в них, подчеркну, только в нейтральном статусе, могут не больше 10 россиян. А это значит, что решение КАС никак не влияет на допуск российских легкоатлетов на Олимпиаду в Токио. Пока даже неизвестно, смогут ли они там выступать в нейтральном статусе. Следующее заседание по этому вопросу назначено на март.
Ален, давай немного поговорим про Олимпиаду. Она все-таки состоится в 2021 году или нет?
Это, конечно, скажем так, самый больной вопрос для мирового спорта. Решение перенести игры из-за пандемии коронавируса стало беспрецедентным. Никогда до 2020 года Олимпиады не переносились. Да, они отменялись. Например, из-за Первой и Второй мировых войн. Но именно отменялись, а не переносились. В ноябре же глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Юсихидэ Суга заверили, Олимпиада в Токио больше переноситься не будет и пройдет даже несмотря на то, что мир все еще не победил коронавирус. Кстати, официально Олимпиада в Токио по-прежнему называется Олимпиадой 2020. Открытие игр запланировано на 23 июля. При этом МОК пообещал помочь обеспечить вакцины от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады. А в июне прошлого года Оргкомитет игр выступил за упрощение формата проведения соревнований. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов. Обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения соревнований.
Алена, спасибо, всего доброго, удачи вам. Режим самоизоляции или локдаун, объявленный властями в конце марта прошлого года, нанес чувствительный удар по малому и среднему бизнесу. Предприниматели остались один на один со своими проблемами. Больших денег от властей не дождались. В рестораны, фитнес-клубы и кафе города Томска заглянул наш коллега Марк Подберезин.
Самый большой спортивный клуб Томска на вынужденных каникулах. Сотрудники распущены по домам, абонементы заморожены, владелец подсчитывает убытки. За сеть своих фитнес-клубов Александр Циндешань только аренды в месяц платит 860 тысяч рублей. Предприниматель один из тех, кто выступает за срочное введение режима чрезвычайной ситуации в стране. А ведь это помогло бы просто аннулировать многие платежи. Но пока этого не произошло. Приходится влезать в долги и искать деньги для сохранения компании.
Фактически у нас весь бизнес резко встал, но расходы остались. Некоторые люди вот даже, вы знаете, рады тому, что бизнес закрывается там, с каким-то... Ну вот теперь вы попробуйте там, значит, поработать своими руками. Ну не знаю, за нами стоят люди, и мы тоже работаем. Мы вносим большой вклад в жизнь нашего города.
Меры поддержки, озвученные президентом России, среди которых налоговые каникулы и льготные кредиты на зарплаты, не спасут бизнес, уверен Александр. В его кабинете множество грамот от региональных чиновников, в том числе и от тех, на которых сейчас Владимир Путин переложил ответственность за поддержку предпринимателей в период пандемии. Но у местной власти нет ни денег, ни ресурсов для спасения малых предприятий. У владельца фитнес-центра, по его словам, лишь 2000 рублей в кармане и бесконечные размышления о том, как сохранить компанию и коллектив.
Марк, здравствуйте. Вы находитесь в польской столице. Тем и интересен наш разговор. Скажите, выжил ли бизнес Александра Циндешаня? Если да, то каким образом?
Момин, здравствуйте. Я приветствую вас из центра Варшавы, польской столицы, где с октября для посетителей вновь закрыты торговые центры, фитнес-залы и заведения общественного питания. Все из-за второй волны коронавируса. И когда они откроются для посетителей, неизвестно. Общенациональный карантин продлен как минимум до конца января. Но а в Сибири, собственно, все ограничения были отменены еще летом. И я предлагаю сейчас перенестись в Томск и поговорить с Александром, героем нашего сюжета, с которым мы встречались в разгар пандемии в апреле, когда его бизнес, собственно, был закрыт, и не работал он 4 месяца, а точнее 122 дня. Для того, чтобы залы вновь начали начали принимать посетителей, пришлось объединиться с другими предпринимателями из различных сфер и обсуждать с областной властью варианты, при которых ограничения могут быть полностью сняты. Предложенные изначально варианты оказались практически невыполнимы, и на переговоры потратили несколько месяцев. Так вот, сегодня предприниматели с уверенностью говорят, вот фитнес-клубы – одно из самых безопасных мест в Томске, однако стало их на порядок меньше. В полумиллионном городе не открылось как минимум 6 залов, что для небольшого Томска – большая цифра.
Как выживает сейчас малый бизнес в Томске? Есть ли помощь от властей?
Ну, как вы помните, в самом начале пандемии Владимир Путин переложил ответственность за карантинные меры на региональные власти. Примерно то же самое случилось и с поддержкой регионального бизнеса. И вот все действия властей предприниматели называют очень коротко. Такая игра в поисках логики. Ну, например, под предлогом запрета на массовые мероприятия в Томске запрещали одиночные пикеты. При этом администрация губернатора Жвачкина лично санкционировала проведение концерта Валерия Гергиева в центре города под открытым небом, на который собрались более 1000 человек. Ну и вот примерно то же самое происходит с поддержкой предпринимательства. Действительно, есть меры, есть сайты, есть даже регламенты, в которых, в общем-то, все прописано, но реально воспользоваться поддержкой очень сложно. Однако нам известны случаи, когда бизнесменам все-таки удавалось получить даже более 1 000 000 рублей, но вот в случае Александра он рассказал, что ему перечислили 76 тысяч рублей, это компенсация за услуги ЖКХ, еще дали налоговый сертификат, который позволяет ему год работать, не уплачивая налоги. Но и дали еще сертификат на рекламу в местных СМИ. При этом только за аренду своих помещений в месяц он платит 850 тысяч рублей. Ну, такая не очень пропорциональная сумма получилась. И вот в его случае бизнес, собственно, спас человек, который предоставляет ему в аренду помещение. И все бизнесмены говорят, что сейчас не время заработка, а время и возможность получить деньги для того, чтобы раздать долги. Ну а те, кто не справились с этой задачей, они закрылись. Только за последние полгода в Томске стало на 20 кафе меньше. Ну и вообще люди стали меньше ходить по заведениям и приобретать какие-то услуги. Денег у людей стало меньше, а кто-то по-прежнему, в общем-то, боится, потому что цифры по коронавирусу в регионе по-прежнему растут.
Кого вы можете назвать процветающим предпринимателем в Сибири, в Томске? Кто эти бизнесмены-счастливчики?
Вы знаете, счастливчиками, наверное, можно назвать тех, кто по-прежнему продолжает работать, потому что основной сезон вот закрытия бизнеса, он пришелся, как ни странно, не на лето и не на осень, а вот как раз на период предновогодних каникул, потому что многих бизнесменов просто нагнали долги и обязательства, которые они не смогли исполнить, и им просто пришлось попрощаться со своим бизнесом. Но среди счастливчиков еще, наверное, это местные пищевые предприятия, у которых практически не упали доходы, их продукция по-прежнему пользуется популярностью. Ну а вот кто заработал на пандемии и на различных ограничениях, так это продавцы алкоголя. Их доходы за полгода выросли как минимум на треть.
Марк, вы находитесь в Варшаве, и у вас есть, конечно же, возможность сравнить. Работают ли в польской столице кафе, рестораны, фитнес-центры? Довольны ли местные предприниматели отношением государства к малому бизнесу?
Ну, не думаю, что существуют те ситуации, при которых закрытый бизнес может радоваться, даже если это какие-то государственные дотации. И думаю, что не очень корректно будет сравнивать небольшой Томск и, в общем-то, все-таки европейскую столицу. Но если говорить все-таки про Польшу, здесь действительно есть меры поддержки, они различные. Значит, уже действует 6-й план правительства, он постоянно обновляется. Тут есть как и налоговые льготы, так и прямые выплаты. Мы знаем, что работники предприятий, которые вот были закрыты, в том числе во время второй волны коронавируса, получают дополнительные выплаты, есть льготы для бизнеса. И в этом смысле все достаточно прозрачно и есть на сайтах всех госорганов. Ну и вы знаете, вот в чем может быть различие бизнесменов, с которыми мы говорили в Томске и говорили здесь, это отношение людей. Я помню, что очень многие жаловались на то, что люди, в общем, как-то злорадствовали и были рады, когда бизнес закрывался, бизнес разорялся, и даже писали такие сообщения где-то на форумах. Здесь абсолютно другая атмосфера. Здесь люди поддерживают заведения, которые закрыты. Они берут еду на вынос, они пишут какие-то ободряющие комментарии. С пониманием относятся к тем ограничениям. Здесь, например, есть правило ношения масок везде, в общественных местах и даже на улице. Я вот сейчас немного нарушаю в этом смысле введенное ограничение. Но вот, наверное, вот в этой атмосфере есть большая разница. Но а как все эти меры повлияют на борьбу с пандемией и как будет бизнес себя чувствовать дальше, я думаю, что мы узнаем уже в этом году.
Спасибо за беседу. Удачи вам. Режим самоизоляции был смещен летом прошлого года после трехмесячного локдауна. Заработали кафе, рестораны, бары и фитнес-центры. Но малый и средний бизнес получил чувствительный удар. Визуальную картину можно было оценить по пустым витринам и офисным помещениям. Достаточно было пройтись по центру города. Чтобы визуально увидеть признаки экономического кризиса в эпоху пандемии, надо выйти на улицу. На Тверскую или на Первую Тверскую Ямскую и пройтись мимо витрин. Этот отрезок от памятника Маяковского до Белорусского вокзала насчитывает несколько сот метров. Меньше километров. Давайте посмотрим, кто покинул главную улицу Москвы. Здесь было популярное кафе. Теперь видите, сдача в аренду помещения. Соседнее окно. Здесь было отделение банка. Теперь пустота. Идем дальше. За моей спиной через дорогу была торговая точка. Теперь, как вы видите, аренда. Теперь здесь нет вьетнамской кухни. Еще одна пустая витрина. Здесь было отделение банка открытия. Как видите, теперь пустота. Итого на этом отрезке мы насчитали 12 пустых точек. Это визуальная картинка экономического кризиса в эпоху пандемии. Вчера я прошелся еще раз по этому маршруту, чтобы оценить, как изменилась картинка в центре города спустя полгода. Ведь экономический кризис в эпоху пандемии никуда не делся. Итак, прошло полгода, и мы снова повторим наш маршрут от памятника Маяковского до Белорусского вокзала, наши заветные 800 метров, и снова посчитаем количество витрин и пустых помещений. Первая точка – кафе. Была пустая витрина, как мы видим, прошло полгода, ничего не изменилось, витрина разукрашена. Здесь был банк. Теперь мы видим это помещение рабочее. Цветы, табак, ремонт смартфонов. Здесь ничего не изменилось. Как и полгода назад, банк открытия, видимо, куда-то переехал или отказался от этого офиса. Идем дальше. За моей спиной торговая точка. Она так и не открылась спустя полгода. Вы видите пустые окна, их много. Здесь было большое помещение, был банк, теперь его нету. Аренда-продажа. Эта картина говорит сама за себя. Вьетнамская кухня как была закрыта, так и не открылась. Мы дошли до Белорусского вокзала, я насчитал уже не 12, как полгода назад, а целых 16 пустых витрин или помещений. Можно ли говорить о глубине экономического кризиса в эпоху пандемии по этим цифрам? Наверное, можно, но все-таки они очень условные. Давайте лучше пообщаемся с ресторатором, одним из основателей бренда «Чайхана-1» Тимуром Ланским. Он нам расскажет, как у него идут дела и что изменилось за полгода.
То, что, в принципе, сейчас происходит, да, в Москве, в Питере, это, в принципе, попытка, в принципе, властей найти какой-то компромисс, чтобы не было такое, что люди все остались без работы, чтобы все рестораны закрыты. Где-то вот в Москве, допустим, удается, да, такой компромисс найти. То есть мы все работаем, премиальные рестораны вообще, как бы, у них выручки там выше, чем были раньше, да. Средний сегмент наш, да, допустим, конечно же, полупустые рестораны, потому что люди напуганы, мы открыты, но они как бы не приходят, потому что либо денег нет, либо, значит, запуганы вот этой всей ситуацией. Вот. Но это уже хорошо.
То есть... Что вы ждете от этого Нового года? Максимальную прибыль или лишь бы продержаться и не закрыться?
Лишь бы продержаться и лишь бы найти деньги на оплату персонала. И даже сниженные, но все равно как бы найти деньги на аренду. Сейчас ни о каких прибылях, заработках уже вот с октября месяца речи нет. Сейчас речь идет только о том, чтобы наскрести деньги хотя бы на часть аренды, хотя бы на часть оплаты персонала.
Можно ли говорить, что вот если вернуться в 2019 год, то корпоративы перекрывали по доходам и ноябрь, и октябрь? Это было самое лакомое время для общепита.
Корпоративы на самом деле это
не спасение.
Не спасение, да. Для многих ресторанов, особенно если у них какая-то вот определенная направленность, да, этническая или там какая-то гастрономическая, вообще никаких корпоративов нет. Или они небольшие компании. То есть, ну, конечно же, декабрь месяц всегда, по сравнению с ноябрем, с октябрем, всегда это там, где-то процентов на 20-30 более доходные. То есть мы всегда, конечно, ждали всегда декабрь.
Сейчас корпоративов уже нет?
Они есть, но уже, конечно, не в том виде.
Собираетесь ли вы вакцинировать своих сотрудников, которые в близком контакте с клиентами?
Когда... будут вот для меня лично, как для владельца ресторана, да, будет четкое понимание, уверенность в том, что вакцина работает, что я не рискую как бы здоровьем своих сотрудников, то я, конечно, буду рекомендовать им это сделать.
Что происходит с ценами? Насколько пандемия повлияла на стоимость блюд?
Вы знаете, мы не стали ни понижать, ни повышать цены, потому что сами цены на продукты немножко выросли, да, и мы просто не стали повышать вслед за ростом цен на продукты цены в меню ресторана.
Многие рестораторы понабрали кредитов весной, летом и осенью, ну, чтобы выжить. И деньги надо возвращать, если взял.
Ну, знаете, мы кредитами, мы не кредитовались, там, в отличие от многих моих коллег, которых я знаю, вот, но помощь на самом деле от государства была. То есть какие-то небольшие деньги и персонал, и сами рестораны получили. Конечно, это не сравнить с теми реальными минусами и затратами, которые мы реально понесли, но какая-то помощь была.
Вы крупный игрок и известная личность. Вот сколько вы закрыли ресторанов и точек питания, или у вас... пока все держится на плаву, ничего не закрыли?
Те рестораны, с которыми я сотрудничаю порядка, наверное, 27 ресторанов, включая, значит, фастфуды. Там, значит, закрылось где-то 3 предприятия. Вот. И то сейчас вот по одному как раз ресторану идут переговоры, инициированные арендодателем, с которым не смогли договориться о том, чтобы, что он согласен на те условия, которые мы ему предлагали и на которые он не согласился в марте месяце. Вот. И вполне возможно, что когда ситуация более-менее восстановится, что наш ресторан там снова откроется.
Пандемия бьет и по нам, клиентам, и по вас, рестораторам. Вот... когда, сколько еще продержитесь вы, чтобы мы имели возможность ходить в свои любимые рестораны?
Слушайте, ну, до лета, в любом случае, я думаю, что мы продержимся. Вот. Ну, даже дело не в ресурсах, а здесь больше все-таки расчет на разум арендодателей, на разум персонала. Вот. Потому что так вот ресурсы, чтобы платить по полной программе и за аренду, и за зарплаты, их нету и не будет. То есть, если... все встанут в позу и скажут: нет, плати нам по полной, мы, конечно же, закроемся. Вот. А если, ну, как бы, ну, 90% людей можно договориться, то мы до лета с какими-то потерями, несомненно, но в целом, я думаю, дотянем.
На этом мы заканчиваем наш специальный эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте «Радио Свобода» и канале «Настоящее время». Вернемся через неделю. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.